Итак, страница 19 у вас называется «Анатомия экспозиционной проповеди». Я сразу говорю, что мы касаемся этой темы только в общем. Вы будете говорить о... Я не знаю, есть ли у вас такой... Наверное, есть такой класс, будет такой класс от экзегезы к экспозиции. То есть у вас будет класс герменевтики, где вас будут учить принципам исследования Писания. Потом на основании этого вы будете исследовать Писание, то есть делать экзегезу конкретных текстов. И потом тогда вам покажут, как от экзегезы прийти к проповеди. Есть специальный класс такой, от экзегезы к экспозиции. То есть как взять результаты исследования библейского текста и организовать их в форму, которая будет готова к тому, чтобы ее проповедовать люди. Вот. То есть этому посвящен целый класс. Но сейчас в рамках вот этого, этой задачи, которая стоит перед нами, понимая, попытки понять, что такое экспозиционная проповедь, я включил здесь небольшой обзор, который назвал «Анатомия экспозиционной проповеди», то есть проповедь – это такое своеобразное живое явление, вот, и оно состоит из определенных частей, это явление. Я хотел бы, чтобы мы могли бегло увидеть общую картину, посмотреть на то, из чего состоит процесс, как рождается проповедь и что же такое экспозиционная проповедь в жизни, живая экспозиционная проповедь. Значит, первый элемент, самый первый шаг, с которым мы имеем дело, это постижение Божьего откровения. Если вы посмотрите на эту схему, которая у нас здесь есть, это вот обращение вот туда. То есть ты погружаешься в Священное Писание с пониманием того, что это книга Божия, с глубокой молитвой о том, чтобы Бог позволил вам правильно понять то, что Он говорит и открывает здесь, вот, с целью правильной, чтобы эта истина обогатила вашу жизнь, и она стала источником благословения для людей, с кем вы имеете дело. То есть все эти внутренние, мы будем об этом говорить, о состоянии сердца, факторы соблюдены, и вот вы теперь подходите к священному, непосредственно к тексту Священного Писания. Из чего он состоит? Первое, он включает в себя тщательное изучение значения текста Писания. То есть ваша цель – понять, что текст значит, о чем он говорит, в чем заключается смысл конкретного текста. Этот процесс включает в себя три основных части. У нас есть лексические особенности текста, синтактические особенности и контекст. Я коротко вам покажу, что я имею в виду или что это означает. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. И давайте посмотрим еще раз на первую главу 16 и 17 стихи. Здесь мы читаем такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Окей, вот обычное утверждение, обычное место Священного Писания. И вот когда мы его читаем, то первое, мы говорим о лексических особенностях. То есть мы подходим, первый глагол, «ибо я не стыжусь». «Я» понятно, мы уже понимаем, о ком идет речь, апостол Павел. Если мы будем проповедовать на это послание, то, наверное, людям нужно напомнить. В начале, где он говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, нужно напомнить людям, кто же такой Павел, чтобы они яснее понимали, о чем идет речь. Вот. Но мы сейчас не останавливаемся уже на местоимении «я», мы смотрим слово «не стыжусь». И нам нужно точнее узнать, что же оно значит. Вообще, что такое слово «стыдиться», как люди стыдились Евангелия, где Павел в другом месте, в других местах и употребляет это же слово по относительно того, стыдиться или не стыдиться Евангелия. Вы сегодня только уже столкнулись с таким словом, да, в послании к Тимофею. То есть вы определяете первое значение этого слова. Второе – благовествование Христово. Вы смотрите, что такое, что он имеет в виду. Христос проповедовал Евангелие Царства. Дальше ученики проповедовали в Деянии апостолов. Каким образом вот то, что проповедовал Христос, и то, что проповедовали ученики, связано с тем, что проповедует Павел здесь? Что он имеет в виду, когда говорит «благовествование Христово»? И посмотреть на все послание, может быть, это слово употребляется здесь еще раз где-то, вот, и что он имеет в виду. Вот. Дальше, после этого слова «потому что», здесь мы приходим к определенной конструкции предложения. Слово «потому что» поворачивает, это поворотная точка. Вы делаете первое утверждение «я не стыжусь благовествования Христова». Дальше, то, что сказано дальше, объясняет то, что выше. То есть «потому что» вот эта частица, она помогает нам увидеть, в каком отношении, как связаны первая половина и вторая. Он дальше говорит, он не стыдится, потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. То есть вот здесь вам нужно посмотреть, что же такое, почему он называет Евангелие силой Божией, что такое спасение, кто такой верующий, и почему он говорит, кто такие иудеи, кто такие еллины. То есть вам нужно немножечко найти объяснение этого явления. То есть после того, когда вы нашли объяснение этого явления, вы подходите к контексту. Это контекст Писания, контекст послания. То есть вам нужно взять и прочитать это послание. И тогда вы поймете, что когда 16 стих, он начинает со слова «ибо», вы тогда поймете, почему он говорит здесь именно об этом. Вы тогда увидите, что утверждение «ибо я не стыжусь благовествования Христова», оно является своего рода ключом ко всему посланию. То есть дальше, 18 стих, он говорит «ибо открывается гнев Божий». Он объясняет здесь причину, почему Евангелие необходимо язычникам. Во второй главе он объясняет причину, почему Евангелие необходимо евреям, законникам. В третьей главе он переходит и говорит, какое преимущество иудеи или какая польза от обрезания, и объясняет в девятом стихе, итак, что же, как иудеи, мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Помните, он начинал в 15 стихе «иудеям и еленам». И здесь он раскладывает это. Дальше с 10 стиха «нет праведного ни одного» объясняет. И в 21 стихе «но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия». То есть вот для того, чтобы эффективно понять, действительно точно понять смысл этих двух стихов, для этого нужно хорошо погрузиться в контекст. Увидеть значение этих стихов в контексте. Второе, пункт Б здесь. Исследование истории, культуры, времени и места написания текста. То есть, когда вы читаете, вы, допустим, поняли смысл, лексическое, синтактическое, и вы поняли контекстуальное место этого текста. После этого вы подходите к точке, в которой вам нужно разобраться немножечко, А кому это было написано? Окей, послание к римлянам. А что там происходило в Риме? Вы можете получить кое-какую информацию даже из самого послания, но сейчас у нас есть множество всяких вспомогательных материалов, где вы можете открыть. Кстати, очень хороший есть такой большой библейский словарь Элвелла. Пользовались, есть, видели когда-то, да? Элвелл на русском языке. На русском языке, а? Элвелл. Элвелл. Да, Элвелл. Это очень хорошая книга. У меня она есть на английском языке в компьютере, но у меня постоянно стоит русский томик. Это такая толстая коричневая книга. Кажется, он называется «Большой библейский словарь». Да-да, там есть еще второй автор, да. Л.У.Л., да? Может быть, но Элвелл по-английски. Вот. Он, по-моему, коричневого или зеленого цвета. Коричневого. Такой большая, толстая книжка такая. Но это очень хорошая книга. В основном там, конечно, всегда нужно бодрствовать. Бывают какие-то вещи, где могут быть не совсем, может быть, точная подача, немножечко, может быть, там где-то высший критицизм, там какие-то. Но в основном он очень хорошо пишет. И вот многие такой бэкграунд, опять английский язык, историческо-культурная информация. Плюс, если у вас нет доступа к этому, Библия МакАртура, учебная Библия МакАртура, у всех есть. Вот там тоже вы можете во вступлении книги прочитать информацию о том, что это за книга. Вот. Исторический фон, да? То есть исследование истории, культуры, времени написания текста. Пункт С. Понимание изначального смысла текста в его оригинальном контексте. Это вот то, что я вам показал сейчас. То есть для апостола Павла было чрезвычайно важно донести Евангелие и евреям, и грекам. Еллины – это греки. Евреи были иудеями, греки были язычниками. И он подчеркивает и говорит: «Я не стыжусь благовествовать Евангелие Иисуса Христа и евреям, и грекам, и тем, у кого есть иудейские корни, и тех, кто совершенно идолопоклонник прямой. Я не стыжусь, потому что Евангелие – это сила Божия ко спасению иудеев и еллинов». То есть и тем нужно Евангелие. И дальше объясняет в 17 стихе, в нем, в Евангелии, открывается праведность Божия. Кстати, вот это тоже лексическое значение слова «правда» нужно исследовать, и вы обнаружите, что там слово «праведность» в действительности. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верой жив будет». Кстати, если вы дойдете до 17 стиха, и вы поймете, как написано, вы сразу будете искать, где написано, каким образом он вспоминает вот этот факт, который был еще предсказан давно, или объявлен, провозглашен давно Аввакумом, пророком. Вот. То есть вы поняли ситуацию. Апостол Павел, апостол язычников, провозглашает слово. В Риме есть и евреи, и еллины. Вот. И он, чтобы он заботится о их спасении, он пытается донести им Евангелие. То есть вы поняли значение, вы поняли смысл этого текста в оригинальном контексте. Теперь возникает вопрос: и что с того? То есть теперь вам нужно взять и посмотреть на значение вот этих слов, которые были вот там. Вы определили, что это означало. Теперь вам нужно посмотреть, как это сегодня касается нас. Я написал здесь формулирование абсолютной истины. То есть вы можете отсюда сделать вывод, вот здесь в вашем сознании, что независимо от национальности, независимо от религиозной принадлежности, независимо от времени, в котором человек живет, Вы же смотрите, там Аввакум вообще еще давно жил. Спасение возможно только в результате действия Евангелия Иисуса Христа, воспринимаемое верою и посредством Его цель получить Божию праведность, которая приходит по вере. То есть вы формируете, формулируете то, что вот я здесь назвал абсолютная истина. Что такое абсолютная истина? В смысле, она всегда, она как тогда была истиной, так она и сегодня истина. То есть вы сначала определяете изначальный смысл текста в оригинальном контексте, и потом вы берете его сердцевину, которая уже не связана с Римом, с Павлом, с Еленами, с Иудеями. То есть вы обобщаете все, вы сердцевину выбираете, которая общая. И потом вам нужно взять эту сердцевину, и во втором стихе, вернее, во второй части здесь, вторая часть, пункт 2, точная передача Божьего откровения. Теперь вы взяли эту сердцевину, и вы теперь поворачиваетесь вот сюда, вы поворачиваетесь к людям, которым вы говорите. И вам нужно, ваша задача теперь донести это людям. Я пишу хорошее знание людей, к которым обращена проповедь. То есть, чем лучше вы будете знать людей, тем точнее вы можете эту истину донести. Как я уже сказал, если речь идет о детском лагере или молодежном собрании, или же в вашем регулярном богослужении в церкви, или же это какая-то конференция, на которую съехались гости и так далее. То есть вот в зависимости от типа людей вы будете выбирать форму представления этой истины несколько иначе, несколько изменяться будет эта форма. Для меня лично наилучшая аудитория, которой я проповедую, это аудитория в моей церкви. Причина в том, что я их очень хорошо знаю, этих людей. И я могу им объяснить. Вот когда я проповедую, несмотря на то, что нас слушают в разных концах земного шара, я проповедую своим людям. Это естественно, это моя ответственность прежде всего. Это задача, которую ставит передо мной Бог. То есть я конкретно от души к душе говорю. Я доношу эту истину. Второе. Понимание значимости абсолютной истины для конкретной аудитории. То есть когда вы взяли вот эту истину оправдания по вере здесь, истина того, что благовествование Христово есть сила Божия, к спасению, праведный верою жив будет. Я смотрю на своих людей, и я вижу в них не римскую церковь, и не иудеев и еленов, а я вижу конкретных людей, у которых есть конкретная проблема, или пытаться самоправедностью, опираться на самоправедность, или же подобно тому, что мы видим в первой главе, вторая половина первой главы, где люди подавляют истину неправдой, написано, и они, познав Бога, не поклоняются Ему достаточно, и они скользят потихонечку по вот этой, по этому склону, который представлен здесь в послании к римлянам. То есть я вижу моих людей, я понимаю, что это абсолютная истина, она чрезвычайно важна, но она значима вот для моей конкретной аудитории. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть вам нужно увидеть ее значимость для ваших людей. Третье – оформление абсолютной истины в доступную форму, понятную конкретной аудитории. Вот здесь уже начинается искусство. Проповедническое служение – это не только наука, но это еще и искусство. То есть после того, когда вы поняли истину, вот здесь вот, исследование, процесс исследования, там грамматика, там экзегеза, там правила герменевтики, там все более-менее так по законам определенным. Но потом, когда мы тем ближе мы приближаемся к самой проповеди, тем ближе мы приближаемся к искусству, мы приближаемся к зависимости от Божьего действия, мы приближаемся к тому, насколько хорошо вы, насколько сильно вы любите людей, насколько хорошо вы их понимаете, насколько сильно вы готовы вкладываться в том, чтобы вы достигли сердец этих людей. И потом, конечно же, насколько вы владеете языком. Какими образами вы можете говорить? Допустим, Иисус Христос говорит о сеятеле, о почве, о неводе, о семени горчичном, о деревьях, о птицах. Это их контекст. Когда я проповедую, я без конца все там, трансформаторы, то провода, то... Это мой контекст. Вот. Или же мы сегодня, вчера с вами говорили за банк и карточку кредитную или дебетную. То есть мы просто берем и образно объясняем истину. У нас есть истина, которую мы попытались понять, проникнуть в нее. И теперь мы ищем форму, как же это объяснить человеку, чтобы человек мог понять, чтобы это было доходчиво до человека. То есть, да? Ну, это иллюстрации, да. Да, это иллюстрации, конечно, но это даже форма изложения. Вот помните, я говорил, когда, я не помню, в какой проповеди, в первой или во второй на конференции, помните, там было несколько таких ситуаций нашего отношения к Богу. Я там, каждая ситуация иллюстрировалась, то есть... Да, вот хирург, допустим, или помните, как этот пример, когда человек, он, гости к нему приехали, или люди в гостях, а ведут себя как дома. Вот, то есть это позволяет нам увидеть, окей, сравнение. Это, конечно же, несовершенное сравнение, но у тебя есть истина, и ты разными вариантами пытаешься ее объяснить. То есть это абсолютно оформление абсолютной истины в доступную форму, понятную конкретной аудитории. И вот здесь уже, как я сказал, выражение этой истины в классе воскресной школы будет отличаться от проповеди, которую вот здесь в этом контексте произносится. По причине того, что нам истина остается та же, но просто вы ее объясняете другим языком и в другой форме. Итак, мы подошли к странице 20, и здесь на 20 странице есть две цитаты. Наверное, я надеюсь, есть у вас? Есть, да. Две цитаты. «Назначение любой настоящей проповеди – расшевелить совесть Божьей святостью, напитать разум Божьей истиной, очистить воображение Божьей красотой, открыть сердце для Божьей любви и посвятить волю Божьим целям». То есть вот эта вот цель, которую мы преследуем, расшевелить совесть, напитать разум истиной, очистить воображение Божьей красотой, открыть сердце для Божьей любви и посвятить волю Божьим целям. Очень хорошее, емкое такое объяснение проповеди. И вторая цитата. «Великая цель христианского проповедника – восстановить трон и владычество Бога в душах людей». Окей, у нас 10 минут перерыв.